Борис, с одной стороны, мы все живем в ожидании коллаций, а с другой стороны, и Пашинян, даже Блинкин, говорят, что мир вот-вот будет подписан. Это какая-то рассинхронизация событий или в этих противоречиях имеется какая-то логика?
Надо найти и Никола Пашинян. В принципе, ожидание эскалации в какой-то степени в предыдущие дни генерировал он, говоря о том, что можно ожидать обострения в ближайшие дни, но после разговора с Блинкиным начал говорить о вероятности подписания мирного соглашения в ближайшее время. Я думаю, это характеризует то обстоятельство, что в переговорном процессе наблюдается определенная непоследовательность, отсутствие четкой повестки. Я думаю, и Азербайджан, и Армения как бы психологически готовы к тому, что договориться будет невозможно, а когда не получается договориться, то в любой момент вероятна эскалация. И я думаю, эти ожидания передаются международной экспертизе и наполняет содержание медийных платформ.
Борис затронул эту такую полузапретную тему руководства Азербайджана и Армении, психологически готовы к тому, что эскалация неизбежна. Вот у меня тоже такое есть ощущение, что все участники действия исходят из того, что да, может быть, действительно скинуть пару фигур с доски, а раз переговоры дошли в тупик, и начать с какой-то новой позиции.
Ну, в принципе, такое ощущение сейчас появляется. Но я не уверен, что именно такой ход последует, потому что в данном случае это скорее реакция сторон. Мы очень давно, более 30 лет, говорим на эту тему, но суть остается и даже оголяется. Сидит сейчас там уже физически Россия, которая фактически контролирует ситуацию в конкретно этом регионе и может серьезно повлиять на позицию сторон.
А переговоры действительно исчерпали какой-то свой внутренний ресурс? И, грубо говоря, они действительно зашли в тупик?
Я совершенно так не думаю. Я думаю, что даже наоборот. В принципе, Азербайджан и Армения достаточно продвинулись по пути достижения какого-то согласия. И сегодня такая, может быть, я скажу, спорная какая-то мысль, но сегодня Нагорный Карабах во многом мешает и продвижению Азербайджана, и продвижению Армении. Не только по мирному договору, а к очень серьезным и большим целям. При каком-то решении той физической силы, о которой я говорил, у сторон есть большая вероятность того, что они достигнут важных соглашений.
Последние события, когда представители азербайджанской стороны заняли грунтовую дорогу в Карабахе альтернативную, как-то очень скупо все комментировалось. Вроде бы событие очень громкое, событие масштаба, ну, фаруха, да, как минимум. Больше в данном случае. А при этом ни Азербайджан, ни Армения, ни Карабах, ни Россия, ну, Россия очень формально устами Минобороны, как-то очень скупо все здесь комментируют. Моя природная подозрительность наводит на меня на какие-то мысли, о каких-то договоренностях.
Во всяком случае, мы наблюдали редкий случай, когда конкретные обвинения в поведении Азербайджана поступили от Министерства обороны Российской Федерации. В случае с упомянутым вами порухом такой принципиальной позиции мы не наблюдали. Что касается Еревана, то он как бы давно уже заявил свою позицию, что мы ни на что ни в Лачинском коридоре, ни, собственно, в Нагорном Карабахе сегодня влиять не можем, поэтому вся ответственность на российском миротворческом контингенте. Событие на самом деле очень важное. Если в случае с порухом мы имели в виду одно село, то здесь мы имеем изоляцию от центра в Нагорном Карабахе целой группы сел, и мы имеем очередной факт очень принципиального нарушения трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года. Если какую-то реакцию со стороны Баку, во всяком случае в Армении, общественность чувствует, то в том хорошо делаем. То есть это наша суверенная территория, и независимо ни от каких соглашений, независимо от присутствия каких-то внешних игроков, мы будем последовательно добиваться своей цели, то есть восстановления полноценного контроля Баку над Нагорным Карабахом. И если не пойдет руководство этого региона на диалог по реинтеграции, значит, ожидайте плохих новостей в любой день. Собственно, ожидания эскалации, они в какой-то степени обусловлены именно подобными заявлениями со стороны Баку.
Ариф, действительно такое ощущение, что Баку взял, ну, такой полуофициальный курс на демонтаж, скажем так, трехстороннего заявления. А если это так, из какого формата дальше Баку предполагает исходить?
Ну, если честно, то сегодня нет стороны, которая не нарушает это трехстороннее заявление. Я думаю, что пункты, о которых сейчас говорится, они не будут дальнейшем работать, потому что цель сейчас у сторон совершенно противоположна. Война 2020 года унесла много жизней, сильно затронула чувства, но как-то не задела умы. Если послушать сегодня все основные заявления, это как будто и всего этого не было. Поэтому я не вижу какой-то перспективы улучшения ситуации, основываясь на этом заявлении. Если основная сторона, которая двигает положение этого заявления, то это Россия, то в первую очередь и Россию обвиняют в том, что оно отложит в сторону. И я хотел бы тоже высказаться об отрезании некоторых сел и так далее. Но это не то, что вдруг неожиданно азербайджанские силы выдвинулись и заняли. В этом противостоянии очень много предсказуемого. И это было ясно даже в январе, когда Варданян выступил и сказал, что перекрытие дороги через Шушу это не имеет особого значения, потому что у нас есть 4 других дорог. Тогда еще это стало обсуждаться.
Давайте я сразу по нескольким пунктам попробую не согласиться с Арифом. Во-первых, я не считаю, что Россия главный фактор, который обусловливает эскалацию. Если она чем-то ее и обусловливает, то своим бездействием. То есть, с одной стороны, она взяла на себя огромные обязательства в рамках трехстороннего заявления. Взяв на себя всю эту ответственность, Россия абсолютно ни по какому из упомянутых пунктов роль гаранта не выполняет. Она достаточно спокойно реагирует на любые нарушения. Наверное, Ариф сможет припомнить и ситуации, где она нарушала свою роль гаранта и в пользу Армении. Второй пункт, по которому я хочу несколько возразить, это, собственно, нарушение всех 9 пунктов трехстороннего заявления. Я считаю, да, все они нарушены, причем начали нарушаться сразу после 9 ноября 2020 года. И самым чувствительным в этом смысле является пункт о непродвижении войск, начиная с полуночи с 9 на 10 ноября. И, естественно, каждое такое продвижение, о котором ни местное население, ни часто военные не знали, становилось причиной новых обострений. И здесь я перехожу к третьему пункту своего несогласия. Если подобная эскалация и подобные обострения будут продолжаться регулярно, то ожидать, что они приведут к какому-то согласию, невозможно, поскольку мы в любом случае имеем дело с населением, с обществом, которые очень эмоционально реагируют на любое такое нарушение. И тут единственный вариант, при котором можно было бы ожидать стабильности после таких эскалаций, полная и безусловная капитуляция наиболее слабой стороны. Но, с другой стороны, это тоже маловероятно, поскольку, как мы видим, Ереван довольно интенсивно ищет иных гарантов своих интересов. И, возвращаясь к теме трехстороннего соглашения, я считаю, что да, оно перестало быть базой для сохранения режима перемирия. Но отказываться от каждого из этих пунктов и идти на конкретные действия, направленные на нарушение этих пунктов, без соглашения по поводу альтернативных решений, является очень опасным и является главной причиной, почему мы видим сегодня такую нестабильную ситуацию. То есть, если бы между Ереваном и Баку был бы конструктивный, профессиональный дипломатический диалог, то каждый из этих пунктов или его нарушения, которые вызывают озабоченность у другой стороны, должны были бы стать причиной нахождения новых решений, новых моделей, которые могут заменить эти самые 9 пунктов.
Ариф, все стороны так или иначе исходят из того, что возвращение Карабаха под юрисдикцию Азербайджана, в общем, это вопрос, ну, так или иначе решенный вопрос во времени реализации. Почему Баку прибегает к такой жесткой риторике по отношению к армянским жителям Карабаха? Мне нравится, уезжайте, а кто здесь останется, пусть подчинится нашей воле.
Я просто сказал, что война очень сильно задела эмоции, но, к сожалению, мало затронула умы. Она лишь усилила, с одной стороны, где-то эйфорию, может быть, с другой стороны, наоборот, какой-то упадок, может, чувство мести, может быть, чувство обиды и так далее. Конечно, нужно определенные подходы тут изменить, но я бы не согласился, когда вы сказали, что Азербайджан очень жестко разговаривает с армянскими жителями Карабаха. Да, как раз в риторике я чувствую постепенное смягчение, назвать это, или же осмысленность. И в этой ситуации, когда армянское население Карабаха очень жестко стоит на той же позиции, которую заявляла заранее независимость, другой темы для обсуждения не может быть, а вы все формы давления должны убрать, вернуться на прежние позиции из этих территорий, освободить дорогу и так далее. Но понятно, что это не получится. Глупо было бы со стороны Азербайджана в то время, когда мир признает это как уже однозначно как часть территории Азербайджана, даже Армения, начать переговоры о том, как нарушить эту территориальную целостность и отказаться. А в целом же, может быть, воспринимается, да, согласен, это очень эмоционально, когда Азербайджан говорит, что начнем переговоры какой-то о какой-то интеграции и так далее. Но ведь вопрос интеграции это не означает ликвидации всего, что есть. И вопрос интеграции обязательно включает в себе вопросы безопасности, вопросы обеспечения каких-то прав в очень чувствительных вопросах.
Это пока даже между строк заявление Алиева не звучит, и тем более как бы общественное мнение явно это не настроено.
Да, эти вопросы между строк не звучат, но в отдельных выступлениях звучали фразы о том, что мы будем заниматься вопросами безопасности и так далее. Я не хочу сказать, что это является гарантией. И не хочу сказать, что уже Азербайджан готов, имеет все ответы на эти вопросы. Нет. Но, наверное, мы когда-нибудь придем. Но хорошо прийти к этому без эскалации.
Армянское руководство время дает понять, что да, Карабах вопрос так или иначе закрыт. Вопрос во времени этого закрытия. Между тем, пока время это идет, переговорная позиция Армении и возможные будущие жители Карабаха становятся все хуже и хуже. Есть ли у руководства Армении какая-то стратегическая линия?
Главная проблема в переговорной позиции Армении – это ее непоследовательность. Непоследовательность заключается в том, что Армения как бы хотя бы в течение 2022 года выражала готовность участвовать во всех возможных площадках переговорных, даже тех, где повестки довольно сильно отличались друг от друга. Мы помним заявление Никола Пашиняна, который, будучи уверенным, что Россия не сможет добиться согласия на это со стороны Азербайджана, отложить, да, вопрос статуса Нагорного Карабаха на неопределенное будущее. То есть он заведомо соглашался с моделью, которая была нереализуема. Это было примерно перед сочинской встречей, да, в конце октября 2022 года. Этим самым он как бы подрывал конструктивность действий на брюссельской площадке. Надеюсь, что какие-то заявления в начале нынешнего года свидетельствуют о том, что более четкая позиция у Еревана все-таки формируется. Она заключается в том, что Армения на эту поддержку России мирного процесса особенно не рассчитывает. И, соответственно, если говорить не о том, что происходит каждый день на земле, а о перспективах урегулирования, Армения все больше полагается на участие международного сообщества.
Насколько резонны такие расчеты?
В такой видимой перспективе ожидать каких-то санкций за невыполнение тех или иных договоренностей маловероятно, это наивно. Ожидать силового вмешательства также несерьезно. Значит, надо, наверное, очень четко сформулировать, и в принципе это должны для себя сформулировать как Армения, так и Азербайджан, так и само международное сообщество, в стимулировании, в каких-то предложениях, которые могут быть интересны для всех сторон, поскольку говорить языком критики с Азербайджаном стало бессмысленным еще много лет назад. Хоть Азербайджан будет иногда ссылаться, там, я не знаю, на ООН, на Хельсинский акт и так далее, но сам он ссылается на это только когда ему выгодно. Когда ему это невыгодно, он будет говорить: не вмешивайтесь в наши внутренние и прочие дела. Поэтому действенными могут быть предложения стимулов. И здесь, я думаю, и Соединенным Штатам Америки, и Евросоюзу есть что предложить как Армении, так и Азербайджану. И это прежде всего программы развития. Пока мы конкретики в этом вопросе не видим, поэтому сильная сторона просто реализует то, что считает возможным. Здесь просто, чтобы наша аудитория, поскольку она не только армянская, азербайджанская, все-таки хорошо представляла себе суть некоторых частных вопросов. Заявление Вартаняна, что есть какие-то альтернативные там пути доставок чего-то или кого-то в Степанакерт и вообще в Нагорный Карабах, это пустые слова. Прекрасно понимаем, знаем, что когда Вартанян вместе с Арайком Арутюняном отправлялись в Москву, или там, когда какие-то грузы все-таки попадали в Степанакерт, все это происходило не под прикрытием там грязного белья или по каким-то обходным путям, а в результате соглашения между российским миротворческим контингентом и азербайджанской администрацией. То есть вне этих соглашений ничего ни по основной, ни по обходным путям и никто никуда не попадает уже давно. Поэтому мотивировать какие-то действия тем, что вот есть неконтролируемые участки и так далее, это всего лишь оправдание, ну, в данном случае со стороны Азербайджана, своих действий. И здесь я вижу еще одно противоречие, которое, в принципе, на риторическом уровне очень мешает преодолению возможности эскалации. Использование каких-то фраз или терминов, которые несут с собой заведомо деструктивные элементы. Это вот понятие реинтеграция, понятие суверенитет. Если по этому поводу нет единого представления у переговаривающихся сторон, лучше эти слова, которые раздражают другую сторону, не использовать. А пока же, повторяю, больше мы видим риторики, направленные на удовлетворение ожиданий своих сообществ.
Вот я как раз хотел переадресовать этот вопрос к вам. Вам, Ариф, смею предположить, что ответ на вопрос Бориса в том, что действительно это адресовано скорее внутренней аудитории. Нет ли ощущения, что азербайджанская власть в какой-то степени становится заложницей собственной риторики, этой жесткой? И мы, может быть, наблюдаем некое повторение синдрома лета 2020 года, когда азербайджанской власти надо было что-то отвечать на ожидания улицы, ожидания общества. И в этом смысле, может быть, Азербайджан сейчас менее готов к эскалации, чем 3 года назад?
Нет, у меня такого ощущения нет. Если азербайджанская власть испытывает какое-то давление на себя со стороны общества, то не в вопросе Карабаха и не в вопросе взаимоотношений с Арменией. На каких-то патриотических волнах, на, может быть, доверие к властям и обществу полное. Но поскольку вопрос очень похож, который вы задали Борису и сейчас мне, поэтому я хочу высказать какое-то отношение и к тому, что Борис говорил. Из того, что он перечислил, я полностью могу согласиться с тем, что он говорил о стимуле. Это хорошо сработало. Это сработало бы вообще во многих вопросах, но, к сожалению, мы всегда больше склонны наказывать, чем стимулировать, как общество и как страны. Что же касается к вопросу, который вы несколько раз в разных формах задавали, о возможности эскалации. Я считаю реально эту возможность, даже не потому, что очень глубокие противоречия в позициях между Арменией и Азербайджаном или с армянской частью Нагорного Карабаха и с властями Азербайджана. Я тут усматриваю другую, большую опасность. Это связано с тем, что 5-летний срок того документа, который вы упоминали, приходит уже почти к завершению. То есть первая половина уже прошла, а Россия до сих пор не имеет ни статуса в Нагорном Карабахе, ни четкие перспективы того, останется, не останется. И для оправдания своего присутствия нужны очень серьезные основания. И подобная эскалация может быть направлена на это. А натравить в такую ситуацию действительно конфликтующие стороны друг на друга, есть очень много способов, а у некоторых частей общества даже готовность идти на подобные.
При этом какие рычаги все-таки у Москвы есть на Баку?
Одно физическое присутствие в Карабахе, это очень, очень серьезно. Даже по итогам войны была такая позиция, и я с большим пониманием отношусь к такой позиции, что Азербайджан получил не меньшую проблему, чем карабахскую. Кроме того, я, конечно, не хочу пугать, говоря о формах возможных влияний России. Но Россия в 22-м году продемонстрировала, какие у нее формы и какие у нее красные линии. Да, есть и экономические вопросы, и другие вопросы, но по истечению времени Азербайджан не только решает эти экономические проблемы. Азербайджан сейчас на уровне решений гораздо более серьезных и судьбоносных проблем, чем, скажем, застарелый конфликт между нами. Даже в этой локальной проблеме, Армения тоже думает не только о карабахской проблеме, но тоже какие-то другие, более высокие, более серьезные цели. Даже в этом вопросе позиция Азербайджана, если это так будет продолжаться со стороны, ну, той части армян, которые проживают в Карабахе, позиция Азербайджана, да, хоть и постепенно, но усиливается. В этом плане тоже мне кажется, что сейчас очень хорошее время для более серьезного подхода к решению этого конфликта.
Борис, вы сказали, что Россия создает сейчас, прежде всего, Армении проблемы своим бездействием. А какие действия могут быть рискованными для Армении?
Я думаю, что, в принципе, у России резко сокращаются рычаги навредить Армении. Но они есть, тем не менее. В частности, Россельхознадзор собирается запретить поставки продукции молочной промышленности.
Молочная война.
Да, это вопросы с поставками газа, с ситуацией в Ларсе, да, который главное коммуникационное направление для связи Армении с внешним миром вообще. То есть подобного рода мелкие, я позволю себе это слово, пакости Россия Армении устроить может, но в течение последнего полугода, я думаю, что те рычаги мощные, которые были в руках России, сегодня постепенно иссякают. В частности, здесь я имею в виду зависимость Армении от поставок российских вооружений. Это возможности России влиять на внутриполитическую ситуацию в Армении. Влияние российских силовых структур на силовые структуры в Армении также резко сократились, особенно после эскалации в сентябре 2022 года. То есть это означает, что Ереван в ближайшее время будет постепенно, я надеюсь во всяком случае на это, действовать самостоятельно по большинству направлений, в частности связанных с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта. В этой связи, конечно, очень многое будет зависеть от активности альтернативных внешних игроков. Сколько успеют сделать Соединенные Штаты Америки до того, как там начнется очередная избирательная кампания, которая заставит, да, Белый дом и все прочие структуры сконцентрироваться на внутренней политике. Насколько Европейский Союз сможет проявлять последовательное, эффективное влияние на процессы, насколько там поймут, что сегодня повестка переговоров должна включать не только большие вопросы, да, такие как будущее армян Нагорного Карабаха, разблокирование коммуникаций, демаркация и делимитация границ, но и решение частных вопросов, непосредственно связанных с 9 пунктами трехстороннего соглашения. Я считаю, что в повестку должны быть включены вопросы по замене неработающих пунктов на работающие. Если какие-то альтернативные решения будут найдены, то, я думаю, процесс перетечет в какое-то более эффективное русло. И очень коротко, может быть, на вопрос, на который вы мне не задавали. Я считаю, что любая более не менее серьезная эскалация на армяно-азербайджанском фронте, позволю себе использовать это слово, приведет к окончательному уходу России из региона. Поэтому Россия в этом никак не может быть заинтересована. Мелкие какие-то конфликтные ситуации, которые могут послужить аргументом для сохранения российского присутствия, возможны, но крупная эскалация с неконтролируемыми последствиями для России – это страшный суд.